сладостная весть, брошенная гость, краденая власть. Алые ручьи, палые грачи, стоптанная грязь. Запретная пыль, бетонная пыль, проданная даль. Все бы ничего, но только слишком, слишком все хуёво.
Салам, правоверные! Только в это воскресенье. С нами Евгений, поэт, футболист, журналист и просто зритель. И маэстро, человек, которого мы называем Авгуром, а по случаю того, что сегодня воскресенье, он выступит еще и проповедником, диджей Тони. И, как обычно, быстро пробежимся по матчам, которые были за последние два дня сыграны. И начинаем с Ирана Уэльса. Тони, как известно, существует петербургская школа футбола. Но также поговаривают о том, что существует тренерская школа Португалии. Твое мнение, какие черты ты видишь этой португальской школы у сборной Ирана?
Это хороший вопрос, но совершенно неприменимый к матчу с Уэльсом. Потому что в матче с Уэльсом тренером сборной Ирана мог быть кто угодно на самом деле. И этот матч решали футболисты, а не тренер. То есть никакой там тренерский хитрый план или черты игры, принципы игры, которые прививаются тренерам, они после 2-6 от Англии. И опять же, учитывая всю ситуацию в стране, которая происходит, да, в Иране, и как футболисты к этому относятся, видно, что их это задевает, их это трогает, они живут этой ситуацией. Ничего не могло быть иного, кроме как вот такого истеричного штурма все 90 минут от Ирана, и здесь тренер может разве что подбадривать, да, то есть когда ты видишь такие матчи, ты понимаешь, что по большому счету влиять на их ход ты не можешь. Кейрош там, по-моему, замену только по повреждениям каким-то делал. Всем абсолютно к концу матча сводило ноги, все были с какими-то выбитыми ребрами, зубами и так далее. Ну и вот максимально показательный для этой сборной игрок Мехди Тареми, это вообще невоспетый герой, на мой взгляд. Потому что вот этот человек символизировал в одном лице все то, чем Иран был в этом матче. Постоянное стремление играть на команду, выкладываться на 110%. Вот когда он побежал на 11-й добавленной минуте и отдал голевую передачу в итоге, я думал, честно, он к концу забега, он уже все, он уже упадет просто. И в итоге после финального свистка он упал, и ему тяжело было встать. И мало того, что он не упал, так он еще и в ситуации, где в целом мог пробить, потому что он главная звезда этой сборной, за исключением Азмун, наверное, может с этим поспорить, но по игровым качествам, вот прямо сейчас Мехди Тареми главная звезда сборной Ирана. И он мог на себя взять ответственность пробить при счете 1-0, но он выкатил на партнера, и это очень показательно на самом деле. У Тареми был матч, когда он еще играл за Рио Аве, когда у него за матч было 12 передач точных, из них 8 было под удар. Ну, это просто, вот, просто один показательный момент. И второй показательный момент относительно Тареми и вообще относительно сборной Ирана заключается в такой истории. Это, наверное, будет первый инсайт в подкасте. Расскажу, когда Тареми играл за Рио Аве, у тренеров, вот это вопрос о португальской школе тренеров, да, у португальской школы тренеров есть одно простое правило. Если пространство открыто, его нужно атаковать. Да? И Тареми атакует пространство за спиной очень здорово. И на тренировках принцип игры, игровая идея тренерского штаба заключалась в том, чтобы создавать пространство за спину, чтобы Тареми туда атаковал. Но, соответственно, с другой стороны, тренер хотел, чтобы их линия обороны играла высоко, и вратарь зачищал все пространство за спинами у защитников. Это игровая идея в обороне. И, соответственно, сталкивались постоянно основной вратарь и Тареми. Тареми постоянно бежал за спины, а вратарь выбегал чистить эти мячи. И в какой-то момент вратарь подошел. Да, даже.
А они на тренировках сталкивались примерно так же, как и в матче, собственно, произошло, только с Хеннесси.
Ну, примерно так. Ну, то есть Хеннесси побежал зачищать. Примерно так же, вот я не помню, какой-то балканский там такой опытный вратарь уже был. Неважно. И они сталкивались постоянно на тренировках. Два принципа этих сталкивались. И в какой-то момент вратарь подошел к главному тренеру Рио Аве и сказал: давайте я не буду это делать на тренировках, я буду делать это в матчах, но на тренировках я не буду этого делать, потому что я все время опаздываю. Он все время первый, все равно. Вот. Это, мне кажется, очень показательная история относительно того, с какой самоотдачей играют иранские футболисты, когда вот в них вот верят, да, и после 2-6, я думаю, что Кейрош нашел слова именно веры, что мы все еще можем выйти из группы. И, опять же, нельзя абстрагироваться от ситуации в стране, и на трибунах это тоже видно. Это тоже мощнейшим бустом было для иранцев.
Жень, ты сейчас к столу упомянул про Хеннесси. Скажи, пожалуйста, кроме того, что игроки сборной Уэльса угостили игроков сборной Ирана порцией Хеннесси, какие еще задачи, по твоему мнению, они приехали решать на этот чемпионат мира?
Да, всех приветствую. Во-первых, я думал, ты задашь вопрос, кто еще сталкивается с Хеннесси в том месте, где я сейчас нахожусь. Потому что вчера я, например, побывал на фан-зоне, но кроме этого я нахожусь в исключительном доме, куда сходятся и стекаются, мне кажется, все туристы и экспаты, люди, которые работают. И есть ли Хеннесси в этом доме, это пока открытый вопрос. Я думаю, что они приехали решать прежде всего задачи, чтобы мы увидели первый гол за штрафной. Это раз. Во-вторых, ну, Азмун конкретно приехал доказать, что заветы Бердыева и Кафанова работают. Из Аталахи приехал привезти курительную смесь.
Они задачи сборной Уэльса, да, таким образом?
Они решали задачи сборной Уэльса, да, на этот счет. Вот. Я думаю, что Иран... Слушай, вот Антон в целом выразил довольно-таки две правильные вещи. Первое, то, что Иран играет вдохновенно и целеустремленно, когда в них верят. Соответственно, они приобретают очертания, физические очертания того духа, который в них присутствует постоянно. То есть они приехали продемонстрировать силу своего духа. И во-вторых, Антон, как и подобает маэстро, следует завету, что не так просто играть просто в футбол, но есть все-таки простые вещи, которые нужно выполнять. То есть,
Например, бить из-за штрафной.
Например, бить из-за штрафной, потому что без ударов нет голов. Только и все. Ну, и я здесь хочу отметить все-таки не только первый гол, но и второй, потому что мало кто это заметил, наверное, кроме меня и вас в чате, в общем. То, что человек по фамилии, Антон меня поправит, но я назвал его Резван, но не Мирзов, а он, наверное, скорее Резауан, там у него такое, да, произношение. Он играет в тех же бутсах, в которых я уже играю 10 лет, и мне надо уточнить, на самом деле, в каком месте он их покупает и кто ему их шьет, потому что я точно знаю, что более этой модели уже не производится и не продается. Хотя у него, наверное, нога все-таки побольше, чем у меня. Но...
Ну, замечательно. Я думаю, что тогда мы можем перейти ко второй игре, к матчу Катар-Сенегал. Наверное, это последний раз, когда мы можем поговорить про Катар, так как эта сборная стала второй в истории сборной хозяйкой, которая не вышла из группы. И, в общем-то, наверное, вопрос к вам обоим. Что пошло не так? Почему столько средств, столько ресурсов было вложено в эту команду? И она, ну, на мой вкус, не продемонстрировала вообще ничего.
Давай я коротко отвечу. Если полушутливо отвечать, то уже несколько раз мы в нашем чате упоминал игру «Гол 3», в которую рубился в детстве на Денди. И вот там можно было выбирать, на какой поляне играть, ну, при каких условиях. И там можно было в хороших условиях играть, а можно было на песке играть. или при ужасном ветре, который уносил игроков, вот так вот поднимал их и уносил с поля. Вот. И мне кажется, что если бы играли на песке, то есть не строили бы стадионы, а вот прямо ну, разметочку сделали на барханах, то шансов у Катара было бы побольше. Это если полушутливо отвечать. А если серьезно, то мне кажется, что все, что они сделали за последние там, 10 больше лет, больше касалось тренерского образования, Испайр тот же, да, и вообще развития футбола технологического в целом и профессионального, чем конкретно подготовка сборной к турниру. Вот, собственно, мой ответ. То есть футбол они развивали, но не развивали сборную.
Да, как оказалось, так и...
Да, Жень, почему, как ты думаешь, они не взяли ребят, например, из «Зенита» или... Нашли бы кого-то еще в фавелах и воспитали их, как Антон Носкова, Костровский.
Блин, потому что все агенты местные, когда им пишешь или звонишь, они сначала спрашивают «What we can improve?». Ты объясняешь, что нужно развивать сферу коммуникации, нужно показать свои скиллы, можно приехать, можно поговорить, можно выйти на поле, запастись терпением, начистить бутсы, начистить кому-то лицо. Нужно давать это все. Но следующим же сообщением они пишут, что «Sorry, bro, we are a few weeks later». А если ты напишешь ему в следующий раз, он скажет «Sorry, bro, we are a few weeks earlier, so write me then». И мне кажется, весь этот рынок в действительности... Антон все четко выразил, потому что это тоже, что слышу я здесь в потрибунных помещениях и в гостиных, в которых мне удается смотреть футбол с местными, либо с людьми, которые здесь работают. Они говорят, что, ребят, Испайр топ, тренеры приехали топ, дети тренируются, вот мы можем выйти на футбольное поле, у нас здесь, рядом с нашим кондоминиумом, тренируются детишки, ребятки, все счастливы, все отлично. Но критика... И главного тренера, и подготовка перед чемпионатом, и недоумение, почему последние десятилетия вроде бы команда играла на Кубке Азии совсем другая. Никто не понимает, что произошло. Либо они не соответствуют представлениям Константина Зарянова о том, что должно произойти после перерыва, либо... Ну, просто действительно ему не удалось сколотить команду, а, как знает Антон своей тренерской рукой, без команды, без командного... Опять же, я говорил про Иран, про командный дух, но здесь это не должно звучать так тривиально, потому что ну, это не выглядит целостным организмом, то есть это просто что-то, пришедшее с разных площадок, кто-то с волейбольной, кто-то с футбольной, кто-то с женского гандбола, а кто-то с площадки диджея Антонио.
При этом два момента я бы отметил все же. Во-первых, не стоит критиковать Катар за этот подход. То есть он просто не касался конкретно результата сборной на чемпионате мира 2022 года. Это может привести к тому, что Катар там, на чемпионате мира 2044 года или 42 года выступит гораздо лучше. То есть по факту они все равно заняты развитием футбола в стране. Но второй момент, это сильно напоминает приход какого-нибудь человека с деньгами в российский футбол. Да, когда ты даже...
Ну, они играли в последние 5 месяцев, они закрывали команду реально на какой-то закрытой базе, звонили сборным в закрытом режиме, звали их приехать, поиграть, подвигаться, джеты заказывали, и, в общем-то, что вышло, то вышло, понимаешь?
Ну, я закончу мысль, что это напоминает, когда в России какой-нибудь человек с деньгами берет клуб, и у него есть деньги, он может многое себе позволить на эти деньги, но структурности, понимания, как все стоит устроить, у него нет, да? И в итоге получается, что многие деньги идут, ну, не на ветер, но расходуются не самым эффективным образом. Вот, возможно, у Катара получилось так. При этом, опять же, во-первых, это их деньги, они могут делать с ними, что хотят. Во-вторых, мне кажется, что в долгую все равно каким-то образом на катарском футболе, на вот тех вот мальчишках, которые под кондоминиумами играют, отразится хорошим образом.
Я хочу от себя добавить то, что сказал Антон. На самом деле, я не то, что думаю, что Катар станет в 2044 году чемпионом. Я уверен, что так и будет. Потому что, исходя из того, что происходит с нашим миром, в принципе, никаких других полей, кроме барханов, наверное, не останется. Хорошо, давайте тогда перейдем к третьему матчу. Про Сенегал скажем как раз-таки, наверное, в конце третьей игры. Эквадор-Нидерланды. Бесконечная шутка от Луи Ван Галя. Он, наверное, самый мой любимый тролль после тех, кто сидит в нашем чате. Кто же будет смеяться последним? Тони, Евгений, что вы думаете? Эти шутки сыграют злую шутку с Луи или он будет триумфатором?
Жизнь с Луи, да. В особенности это касается молодого журналиста, который сейчас выразил ему свой пиетет. И мне кажется, Луи, заигрываясь с обнимашками, с позитивным настроем, с шутками про жену на тренировках, да, ну, опять же, все будет по результату, наверное. Вы знаете, что я эту игру, к сожалению, пропустил, поэтому, Егор, Антон, я скорее бы от вас услышал какое-то мнение, касающееся именно качества игры и качества футбола. Вот эмоционально я могу только сказать, что мы все равно верим, мне кажется, в голландцев. Но нужно верить, потому что из этой группы, выходя, ну, я не знаю, из этой группы надо выползать. Хотя вот, вспоминая наше обсуждение перед чемпионатом, помните, говорили, что у Голландии не будет никаких проблем, якобы у них проторена дорожка, все очень легко, на лайте выходит в плей-офф, там и дальше и 1-4. Может, это наоборот повлечет за собой реальный результат, реальный результат, потому что они сейчас обстукиваются и, знаешь, стачивают эти мозоли, потому что вот когда ты приходишь на педикюр, типа в межсезонье, и тебе стачивают все твои мозоли до блеска, потом выходить на поле становится очень больно. А сейчас наоборот. Они эти мозоли натирают для того, чтобы в плей-офф вообще ничего не ощущать и летать как Беркхэм. Летать как Беркхэм, то есть не летать.
Не, ну, все логично. Наш подкаст называется «Вангалики». И, наверное, Вангал один из тех 11 человек, которого слушают. И он послушал и подумал, что нет, наверное, он не будет делать такой легкий режим команде. Решил усложнить им задачу. Скажем так, сразу перейти к задачам со звездочкой. Тони, твое мнение про голландцев?
Ну, тяжело им пока. Им хорошим образом складывается так ситуация, что они могут с Катаром совсем экспериментировать. Да, то есть пробовать то, что никогда не пробовали, потому что уже по факту понятно, что они вышли из группы. Проиграть Катару достаточно сложно. Вот, поэтому у них есть возможность, поле для экспериментов. И голландское поле для экспериментов. Что касается Ван Гала, персоны его и игры сборной, то здесь надо сказать, что у Нидерландов есть небольшое преимущество над остальными командами. В чем оно заключается? В том, что в любом случае футбол сборных слабее, чем футбол клубов, и когда чемпионат мира происходит внутри сезона, это ощущается наиболее явственно, да, то есть первый матч турнира, я думал, что я смотрю на скорости 0.5, вот просто потому что вот сейчас был тур европейских чемпионатов топовых, которые ты смотришь, скорости, тук-тук-тук, здорово, ритм, темп и так далее. И потом через неделю играют сборные, и как будто бы матч ФНЛ смотришь. Да, Жек?
Подожди, может быть, ты просто перепутал и включил Краснодар-КамАЗ прямо сейчас, а не Японию-Костарик?
Нет, я смотрел матч чемпионата мира и думаю, блин, что-то не так. Потом понял, что не скорости даже, а темп другой совершенно. Вот. И футбол сборных все равно будет уступать футболу клубов по понятным причинам, потому что ты имеешь всего... А в этом году ты вообще ничего, никакого времени не имел для подготовки к турниру. И в таком случае, в любом случае, болельщики всегда будут недовольны игрой сборной. Ты не того поставил, не так играем, у нас куча креативных игроков, а ты ставишь этих дуболомов, это мы про Аргентину еще поговорим, да? Всегда будет повод для недовольства. И в этом случае тренер выступает в качестве громоотвода для критики в адрес сборной. И что у Аргентины, у тренера нет такой харизмы, которая позволяла бы выступать с его громоотводом. Что даже у Германии, у Флика нет такой харизмы, которая позволяла бы ему сглаживать вот ту критику, которая идет в адрес сборной. Ван Гаал идеальный человек, который просто как губка впитывает в себя эту критику. И как будто бы критики в адрес сборной Нидерландов мы слышим гораздо меньше, чем в адрес Аргентины или Германии, например, да, или Польши. Как будто бы ее практически нет, потому что все умиляются Ван Гаалом, и он им берет на себя то, что касается критики игры, и это раскрепощает, естественно, раскрепощает игроков, они не чувствуют себя зажатыми, как, опять же, те же аргентинцы, и это одно из преимуществ голландцев на этом турнире. Вот, мне кажется, так.
Я немножко хочу вернуться к словам Антона о том, что в матче с Катаром у Нидерландов будет поле для экспериментов. И я вот сейчас сидел, думал, мне просто даже страшно стало, что вообще Ван Гаал в своей жизни не пробовал, какие эксперименты он еще может поставить. Потому что, особенно пометуя о том, что он из страны легалайза. Ну, хорошо, мы сейчас обсуждали голландцев, но мы так и не... особо не обмолвились ни одним словом про команду, которая, в общем-то, поставила в их этот супер тяжкий режим игры, а именно команда Эквадора. Я, наверное, все-таки в первую очередь обращаюсь к Тони, к маэстро, потому что Евгений не смотрел игру. Может быть, ты скажешь, ну, выскажешь мнение по поводу игры Эквадора из Голландии и в предыдущем матче, и уже как бы дашь какой-то свой прогноз на то, что будет матч с Сенегалом, потому что у них будет, по сути, такой 1/16 финала.
Да, понимаю. По поводу матча с Сенегалом. Эквадор очень легко адаптируется под разные стили. То есть Эквадор может владеть мячом, Эквадор может играть вторым номером. Одинаково неплохо. В этом году Эквадор сыграл 11 матчей и проиграл только один. И там и товарищеские матчи были и так далее. Проиграл только один. Они не проиграли последние матчи Аргентине и Бразилии. И тот и другой сыграли в ничью, но не проиграли. Матч с Бразилией был ключевым в том плане, что после этого поменялся основной вратарь сборной. Потому что основной вратарь сборной Эквадора удалился на там, 12-й минуте матча с Бразилией. И после этого в ворота не возвращался в официальных играх. У Эквадора здорово обучены игроки и обучены под игру с мячом. Они не боятся играть с мячом. То есть они могут хорошо обороняться, потому что они сами по своей природе координированные ребята. Я сейчас много смотрю как раз Эквадор, Колумбию, Чили. Это очень координированные ребята, цепкие, естественно, злые. То есть обороняться они могут просто по тому, как они... по их характеру и по тому, как они выглядят, да, даже. Они скоростные, то есть обороняться они могут хорошо, но при этом Эквадор умеет играть с мячом и не боится этого делать. И после того, как они пропустили от голландцев, ну, если говорить откровенно, они смяли просто Голландию. Голландия вообще ничего за этот матч не показала. Вот вообще ничего. По-моему, там у них так и не было ударов из пределов штрафной у голландцев за весь матч. И это, ну, большой показатель, да, и вот еще один момент, который я хотел бы отметить, я всегда буду такие моменты отмечать, потому что если ты их не проговариваешь, ситуация не меняется. У сборной Эквадора в центре обороны играет Инкапи, человек ростом 182 сантиметра в центре обороны. Это вот просто, и он с голландцами выглядел замечательно просто, он всю борьбу выиграл. И на скорости, и вверх, все выиграл. Там, где не выиграл, там фалил так, что отлетали голеностопы, да? И можно же, оказывается, иметь 180-сантиметрового центрального защитника и при этом не бояться играть в футбол. Это как Кройф говорил в свое время, что у нас низкие игроки, и все говорят, что мы будем много пропускать со стандартов. Но с нашим стилем игры у нас не будет стандартов в наших воротах. Примерно так нужно относиться к собственным недостаткам.
Твое резюме все-таки. Эквадор выйдет из группы?
Ну, мне бы хотелось, чтобы Эквадор вышел. Это будет стыковой матч. много будет зависеть от каких-то случайностей. Сенегал тоже неплохо выглядит по игре, не худшим образом, да. Я ожидал худшего от Сенегала, если честно. Но думаю, что Эквадор должен выходить.
Жень, я не знаю, на самом деле, как ты сдержался. Антон, по-моему, сейчас вроде как про Эквадор рассказывал, а с другой стороны, вроде как про тебя. И мы переходим к нашей четвертой игре, матч Англия-США. И у меня как раз вопрос для тебя. Усмотрел ли ты какие-то признаки недобросовестной борьбы в этом матче? Что-то напомнило тебе? Может быть, какие-то стыковые твои матчи за футбольный клуб Тойм?
Я хочу отметить, что мне вообще очень приятно, что Антон в целом такой сквозной темой имеет в виду мою собственную карьеру, потому что Антон, мне кажется, единственный человек после тебя, Егор, который смотрел колоссальное количество матчей моих личных во всех лигах, которые только возможны. Я знаю, что ты сам ему переслал кассеты из ФНЛ, потому что тогда у Антохи не было доступа.
Жек, я даже смотрел твои матчи на каком-то товарищеском турнире в Финляндии в детском возрасте, так что...
А, да, точняк, я же тебе тоже присылал.
Хельсинки Кап,
да. Я искренне надеюсь, что музыка, которая сейчас играет на фоне, вам не слышна. А если вы ее слышите, то у вас есть возможность немножко потанцевать, потому что еще потанцевать нельзя. Эта музыка соответствует духу подготовки сборной Хорватии к матчу против сборной Канады. Посмотрел ли я какие-то мотивы, мне знакомые, в матче Англии и Соединенных Штатов? Слушай, я не знаю, я очень долго искал на этом стадионе что-то, кроме шавармы, я это уже упоминал в предыдущем выпуске, например, какой-нибудь хот-дог. И мне кажется, что я его нашел, но он немного остыл. И это был такой остывший дог, просто нежелание. Я наверное, выражу то сообщение, которое здесь есть местная болельщица, живет и работает в Qatar Energy, ее зовут Дебби. И она ходит на все матчи сборной Англии. Она весь вечер, держа попугая у себя на плече, пыталась мне объяснить, что ее ждет сегодняшним вечером. Я мало чего понимал, потому что со времен нашей поездки в Великобританию, в Шрюсбери Таун, на товарищескую игру против юношеской сборной Англии, я не встречал человека из Тоттенхэм. И я... Ну, я, мне кажется, понимал попугая больше, чем ее, к большому сожалению, моих способностей рекогницировать именно чистейшую...
Каудирование.
Каудирование, да, чистейшую речь человека, приехавшего из Англии. Но я точно понял, мне не нужно было объяснять ее мнение по поводу этой встречи. Она записала аудиосообщение, в котором было что-то похожее на... мемные пэки из записей 100-500. В общем, она произнесла «Fuck off this shit! I'd better give my ticket to anybody else in this house yesterday evening». В общем, ее это не устроило, меня это тоже не устроило, но хорватов, которые смотрели этот матч уже в отличном настроении, они, кстати, выключили звук, и просто вот звучала как раз-таки музыка на фоне. Всем все понравилось, все было отлично, кроме ударов. Еще я спросил у человека, который работает в правительстве Малави, как вообще ему игра. Он сказал, да все отлично, все хорошо. И, открыв пиво, пригубил его, продолжил смотреть.
Женя, у меня вот второй вопрос тоже относительно этой игры. Опять же, пометуя о твоих особых отношениях с Анатолием Викторовичем Давыдовым, скажи, пожалуйста, как вообще происходит вот это установление связи между игроком и тренером? Как игрок становится для него практически родным сыном?
Ты про Маунта, что ли?
Да, но ты просто как бы можешь это рассказать будущим Маунтом. Маунт — это ты, Давыдов — это Саутгейт.
Я думаю, что Маунт просто однажды, в какой-то момент, будучи на заезде, был вызван Саутгейтом в... собственно, номер, где ему конкретно объяснили. Джейсон, смотри, ты сегодня в заявке, ты готов играть. А Джейсон в тот момент температурил, У него было где-то 39,7, и он был при смерти. Джейсон сказал: да, я готов. Тренер: конечно, я готов. И Гаррет ему ответил: да, все правильно, конечно. Потому что если сегодня ты отдашь свою футболку, то в следующий раз эту футболку наденет кто-то другой. Все.
Круто, круто. Тони, можешь доразвить свой тезис по поводу того, что Саутгейт чехлит Фодена? Это что-то вообще говорит о сборной Англии? Об этой команде? Что такой футболист, как Фоден, не играет?
Ну, давайте так, что Фоден и Маунт — это игроки примерно одной позиции на поле. То есть они... Ты выбираешь либо Фодена, либо Маунта. Чаще всего.
Либо Башкира.
Да, либо Евгения Башкира.
Просто чехол для Айфодена.
Чехол для Айфодена, да. Это игроки похожего не стиля, именно похожей роли на поле. Но Фоден при этом гораздо более тонкий игрок, чем Маунт. При том, что Маунт классный игрок, он мне нравится, но за сборную Англии я не помню матча, когда Маунт зажигал, если честно. На чемпионате Европы, по-моему, против Украины был хороший матч у него. И все, по-моему. Ну, там у всех был хороший матч у англичан против Украины. Фоден гораздо более тонкий игрок, и мне кажется, что Саутгейт просто не готов, не может понять, как использовать тонкого игрока, который может сыграть между линией, который может организовать верхний прессинг и будет делать это умно, то есть не просто бежать в игрока, а будет там, где нужно бежать, там, где нужно дать по тормозам и так далее. Ему проще поставить Маунта, который выигрывает больше единоборств, чаще вступает в единоборство, чаще возвращается на свою половину поля и там тоже пашет в борьбе, чем Фодена, который обладает похожими навыками на мяче, лучше гораздо играет без мяча в атаке, но при этом от него не дождаться такой же продуктивности в обороне на своей половине поля и в объеме единоборств, как от Маунта. Ну вот это единственное мое объяснение, почему Фоден, который находится в отличной форме, сидит на банке плотнейшим образом у англичан.
Короткий вопрос к Жене, перед тем, как перейти уже к следующей игре. США-Иран. Кто победит, Жень?
Иран.
Значит, победит Америка. Саудовская Аравия, Польша. Как зло смотрится с трибуны, Евгений?
Подожди секунду, а что, мы Тунис и Австралию не будем обсуждать, что ли?
Не будем.
Как это зло смотрится?
Не было этого матча.
Не было этого матча, да. Ну ладно, я позвоню Монтасару Тальби, спрошу, как он, братан. В общем, как смотрится зло с трибуны? Ну, во-первых, я сидел с делегацией, состоящей из 600 польских болельщиков, приехавших на этот чемпионат. Они предыдущим днем ездили в пустыню все вместе, а на следующий день ехали на стадион все вместе. Вот, и... Ну, это смотрится впечатляюще, потому что я скину обязательно, после того, как мы запишем этот выпуск, я скину фотографию в общий канал, и вы посмотрите, как выглядит сейчас эта польская делегация, вам это понравится. Я искренне не понял, почему не удалили Кэша, вот... Количество раз произнесенное «я пердоли», наконец-таки я почувствовал себя в той среде, к которой я привык. И, наверное, как раз-таки на матче Польша-Сауди я по-настоящему жил здесь, в Катаре. Несмотря на то, что мне впоследствии... что значит «несмотря на то, что...» Впоследствии мне пришлось постоять в очереди в метро 45 минут, где я посмотрел как раз-таки первый тайм матча Франции с Данией. Потом я ехал 50 минут в переполненном метро. Ну, не могу сказать, что поляков в Subway зашло больше, чем саудовцев. Поэтому все-таки я провел прекрасное время. А затем пересел на следующую ветку, откуда уже люди направлялись на стадион Лусейл поддерживать Аргентину и Мексику. Весело было, в общем, было весело. Михневич махал с бровки, стоя в своем прекраснейшем костюме. Лёва в первом тайме пытался уходить зачем-то во фланг, но понял, что ему нужно действовать ровно в той точке, где ему удастся перекрывать передачи и ловить людей на ошибках, что, собственно, он и сделал. Войцех мог бы прикурить сигаретку, но стал героем этой встречи, потому что, мне кажется... Ну, Антон, может быть, это опровергнет, но вполне вероятно, что забитый пенальти мог бы перевернуть эту игру. Она уж не казалась стопроцентно выглядящей как победная для сборной Польши, а может быть, даже наоборот. Вот, потому что они все-таки стреляли такими холостыми, и вся игра велась как раз через фланг Кэша, то есть больше атак не провели, мне кажется, раза в 2.5 по правому флангу. И да, просто второй тайм, вот классический сюжет. Вместо 1-1 мы имеем 2-0.
Жек, главный вопрос по этой игре. Тебя узнал кто-то на трибуне или нет?
Да-да-да, меня узнал пацанчик, который рядом со мной сидел. Он произнес: «У, курды, заглаем вэлюбин».
Тони, как ты считаешь, Михневич, то, что делает Михневич, это вообще, ну, законно? Это наказуемо? Это считается составом преступления или нет?
Ну, опять же, если бы Михневич был вангалом, то он бы просто мило принял это все на себя, обнялся бы с каким-нибудь журналистом, и все бы забыли, что сборная Польши играет в такой футбол. Но Михневич — это Михневич, да? К сожалению, для него. Да почему? Конечно, это ненаказуемо. Больше того, давайте так. Главное открытие чемпионата мира 2014 года — это сборная Коста-Рики. Я думаю, вы согласитесь. Как играла в футбол там сборная Коста-Рики? Все очарованы были тем, что такая маленькая нация с такими симпатичными людьми, веселыми, дошла так далеко. Но они играли просто, ну, это была Польша на максималках. То есть там еще плотнее сидели у своих ворот и ждали шансика. Да? Но вот этот оппортунизм на уровне сборных, он хорошо работает. И, Жень, ты удивляешься, почему там Роберт постоянно уходил во фланг. Но это, опять же, проявление оппортунизма, просто чистейшего, да. Все знают, что левого защитника основного сборной Саудовской Аравии отвезли в Германию собирать по частям лицо и, конечно, здоровье ему. Но Роберт постоянно уходил туда, где играл по факту запасной игрок. И Польша забила первый гол оттуда. Щенсен ввел туда мяч. Левый защитник потерял позицию раз, потерял позицию два. И что самое главное, я думаю, что заменили его именно из-за этого в перерыве. Самое главное, он не побежал в свою штрафную и рванул туда на передачу на Зелинского от Роберта. Только в этот момент. То есть не в момент, когда его прошли. Он пешком после этого пошел в штрафную и рванул только, когда случился сейв, и Левандовский покатил назад на Зелинского. Да, Польша воспользовалась слабостями. Нравится ли мне такой подход? Не очень. То есть мне не нравится футбол, когда ты зависишь от того, как сыграет соперник. Я хочу, чтобы мы зависели от того, как мы сами играем в футбол. Но такой футбол имеет право на существование, и хорошо, что он тоже есть. Это уравновешивает определенным образом футбольных романтиков.
Ну, подытожу, в итоге Антон все равно остается футбольным человеком, который во главу угла ставит результат. Давайте переходим к центральной игре прошедших двух игровых дней. Франция-Дания. Наверное, как раз-таки это тот матч, где можно говорить о том, что тренер работает пока хорошо. Не знаю, как вы, но я пока хвалил бы Дешама. Тони, Евгений, что вы скажете про сборную Франции? Похоже, жив курилка.
Да. Блин, мы как-то подзабыли, что Франция-то на крупных турнирах играет здорово. То есть как будто мы отдельно сейчас рассматриваем сборную Франции, но Франция чемпион мира, они играли в финале чемпионата Европы 2016 года. И вне зависимости от того, какой у них состав, они всегда в последние годы на крупных турнирах не всегда, в основном проходили далеко. И для нас как будто бы удивление, что они могут так действовать. Ну, мне кажется, здорово Дешам вписал Гризмана. И вот как раз если бы был Карим, я думаю, что Гризман оказался бы главным пострадавшим в сборной, потому что Карим играет на позиции девятки с ролью десятки, даже.
Ну да, я и, в общем-то, максимальная вещь, которую я бы хотел сказать, что... Слушайте, вот эти два выпуска, которые мы делали, все время говорили о том, что типа Франции травмы, повреждения, может быть, ограничивая в списке футболистов, наоборот, дает возможность поставить ровно на того, на того человека, который будет добавлять либо вариативности, либо делать что-то качественное в организации игры. И мне кажется, Антон совершенно прав, что Гризман, в общем-то, наверное, провел очень хороший матч.
Ну вот это, кстати, парадоксальным образом, вот это ограничение в хороших игроках у топовых сборных может сказываться лучшим образом. Сборная может играть лучше благодаря ограничению в игроках. Да? Поэтому мне кажется, что Бразилии было бы, возможно, не то чтобы сложнее, но Тите было бы гораздо сложнее, мне кажется, найти какой-то оптимальный вариант состава, если бы взял Фермина, например, да? Потому что это был бы уже перебор атакующих игроков. И было бы сложно их уместить вместе на поле. Даже сейчас-то сложно, на самом деле. Потому что там в Сербии ультра-атакующий состав вышел. Но если бы был еще Фермин, то вообще было бы сложно. Это не вопрос о том, что они там все перегрызутся. Я к этому так не отношусь. Это именно к тому, что ты можешь, у тебя большое количество топовых, классных футболистов, ты можешь просто с кем-то не угадать в конкретном матче, а потом тебя уничтожат пресса и болельщики за то, что у нас такой классный состав, а почему этот играет, а не тот? Хотя и тот, и другой хорошие игроки.
Ну, тут, мне кажется, вспоминаются как раз-таки слова Джеба Гамбарделла, который говорил о том, что для того, чтобы понять, чего ты хочешь, нужно в первую очередь определиться с тем, чего ты не хочешь. Жень, как, по-твоему, связка Тео Мбаппе, как считаешь, вообще, она бы могла бы что-то продемонстрировать на полях РПЛ и ФНЛ?
Я думаю, что связка Тео Мбаппе могла бы, как минимум, не проиграть ярославскому шиннику в последней встрече перед выходом на Новый год, в которой, кстати, принимал участие Данил Чалов в роли опорного полузащитника, как ты помнишь. Как максимум, они бы могли сотворить что-то даже чуть более прекрасное, чем второй гол Мбаппе, потому что здесь все сидящие перед телевизором спорили все-таки. А, вот, кстати, как важны повторы, да, я в матче с Саудовской Аравией не видел, куда пролетело колено вратаря, а здесь люди не понимали, чем же все-таки Мбаппе забил. Это его... дикпик или это бедрышко с приличным соусом или же какая-то иная часть тела. Но, тем не менее, что есть, то есть. Я лично, вы знаете, почему я хотел, чтобы датчане выиграли в этом матче. Антон указал, что не нужно рассматривать как вяло текущие квалификации каких-то турниров типа Кубка ФНЛ или Кубка Интертото или Лиги наций
или
Копа Дель Соль в совокупности с крупными турнирами, где французам совершенно плевать, датчане выиграли два последних матча или три последних матча, или они привезли 10 холодильников со снюсом, неважно, мы выходим, забиваем и меняем Гризмана только на 92-й, а не выпустив его на 65-й.
Да-да-да. Тони, ты уже помянул Бразилию. Гипотетически встречаются две этих команды. У Франции есть шансы?
Вот как раз, наверное, у Франции наилучшие шансы будут против Бразилии, потому что у них есть Мбаппе, тот же Тео, ты правильно говоришь, это отличный фланг. И французы могут достаточно квалифицированно обороняться. И при таком ультра-атакующем составе Бразилии они будут сверхопасны в контр-игре, в быстрых атаках, в атаках после потери. Вот, наверное, Франция для... Даже больше, чем Германия, Франция для Бразилии может стать криптонитом таким. Вот. По поводу гола Мбаппе, кстати. Но я все-таки не перестаю удивляться иногда тому, что даже футболисты сверхвысокого уровня иногда какие-то прописные истины нарушают. Там же получилась такая ситуация, что Гризман подавал после передачи назад, и вся линия обороны датчан дисциплинированно сделала шаги вперед, и это хорошая, правильная тема. И при этом в штрафной Дании было два футболиста Франции. Два. Мбаппе и Тюрам, по-моему. И 8 датчан. Куда делать передачу Гризмана? Естественно, он будет навешивать в такой ситуации. Но он может сделать передачу назад, мы еще шаги сделаем. Но если мяч уже около штрафной, прям вот конкретно на линии штрафной открыт, и это ситуация для подачи, ты не можешь обороняться зонно. А Кристенсен в этой ситуации удостоверился, что он занимает место в створе, и вообще не отоборонялся против Мбаппе. То есть, по-моему, не помню, неважно, один из защитников играл против Тюрама и играл против него конкретно. То есть, он распознал эту ситуацию, Андерсон, Йоаким Андерсон. Он распознал эту ситуацию, что сейчас будет подача, и я просто вцепился в Тюрама и не дам ему сыграть. А Кристенсен посмотрел за спину себе, увидел, что там есть Мбаппе, не пошел к нему не дать ему сыграть, а просто занял место в створе, и такое ощущение, что зона должна была забить, а не игрок за спиной. Вот я не перестаю удивляться, это же ну, простейшая какая-то вещь, почему футболисты даже на топовом уровне бывают так, что как-то туннельно видят ситуации из учебника футбольного.
Я думаю, усталость. Я думаю, что усталость. Мне кажется, что ничего кроме этого. Потому что там все-таки у Дании был хороший отрезок. Это уже так пару слов от себя. У Дании был хороший отрезок сразу после гола. И Франция на самом деле там была в таком небольшом тилте. Но длина скамейки. Мне кажется, вот Дании, на самом деле, для того, чтобы сделать шаг к таким сборным, как сборная Франции, Бразилии, не знаю, Португалии, не хватает именно длины скамейки. Им некого выпускать, а эти выпускают Камана, Канате.
Всех наших братиков, да.
Тюрама, который все равно, такого нападающего, например, нет, я считаю, у сборной Дании. И в итоге игра так или иначе выравнивается и склоняется в пользу Франции. Это единственное, на самом деле, то, что меня напрягало в оценке шансов Дании, что они в матчах, где будет тяжело, где нужно будет терпеть, где нужно будет выпускать футболистов на замену, они будут терять в качестве.
При этом забавно, что и у тех, и у других запасные игроки Барселоны играют. Гризман и Брейтвейт вышел у Дании со скамейки, то есть но при этом Дания в качестве теряет этот замен.
Ну, я так понимаю, что Брейтвейт такой же игрок Барселоны, как когда-то Евгений Олегович был игроком Крылья Советов, то есть ему предложили либо 3 зарплаты, либо тренироваться с дублем. Вот Брейтвейт выбрал...
Не надо сравнивать такие вещи все-таки.
Ну хорошо, давайте не будем сравнивать, давайте обратимся к последнему матчу Аргентина-Мексика. Аргентину захватила военная хунта, мое мнение. И грязная война, которую начала эта военная хунта, мы вчера созерцали первый ее акт. Ваше мнение, Месси освободитель или он будет коллаборационистом и пойдет на сделку с режимом? К чему двигается Аргентина?
Освободитель или предводитель, да, в этом случае ты имеешь в виду?
Жень, ну что ты думаешь по поводу Аргентины?
Значит, очень клево, то, что я смотрел матч Аргентина-Мексика именно в фан-зоне, потому что мне довелось лицезреть то место, где собрались все люди в футболках Месси, и одновременно с этим все люди, которые употребляют пиво в Катаре. Соответственно, я хочу сказать, что такой тихой фан-зоны, наверное, еще не видел чемпионат мира в течение первого тайма, как минимум. Люди совершенно не понимали, на что им реагировать. Первый всплеск эмоций был ровно тогда, когда, мне кажется, это был момент... Дайте подумать. Это был момент, когда... Там кто-то получил, по-моему, сейчас. Кто же фалил? Желтую карточку кто-то получил. Вспомните, пожалуйста, кто же это был. Это был, наверное...
Ну и вопрос ты задал. Это важная информация сейчас будет?
Да, это будет очень важная информация. Потому что там фол был похож на тот момент... Монтиель получил желтую карточку.
Монтиель, да.
Мне кажется, что он сфалил примерно так же, как Дани Чалов сфалил, пошел стык в стык со мной на тренировке, после чего я 5 месяцев играл в трещиной в голеностопе, и только тогда, вот я говорю, отвлекаясь на этот фол, только тогда фан-зона, в принципе, на что-то отреагировала. И мне кажется, что если люди бы не начали... И точнее, если бы не произошло какое-то чудо в виде гола, или хоть какие-то, я не знаю, или Очоа исполнил бы... отбил бы мяч в стиле Скорпиона, то люди начали бы переворачивать столы...
Ренегита, да.
Люди начали бы переворачивать столы, обливаться этим пивом, смешивая алкогольное с безалкогольным, человеческое с бесчеловечным. Но мы видим, да, все-таки Лионель исполнил, Лионель потащил за собой и кричал «Бамус, бамус, бамус». Мне кажется, он знал, что камера выхватывает его со всех ракурсов, поэтому он смотрел и налево кричал «Бамус», и направо кричал «Бамус», и прямо кричал «Бамус». И чего только он не кричал, я задавался вопросом, является ли...
А чего только не кричал?
А чего не кричал? Потому что кричать-то уже? Футбол играть надо было. Мне кажется, что... Точнее, вот, я задавался вопросом, заводит ли его вообще вся эта ситуация? Ну, то есть, как, что я футбик, мне в целом все понятно, я уверен в том, что... Пацаны за обедом Месси скидывали фотографии Криша, там празднующего на его фоне. Точно люди присылали ему видео с поисками Месси в карманах бразильских фанатов и так далее, и так далее. Я думаю, что Месси слышит эти доносящиеся из всех средств передвижения общественного транспорта, автобусов, шаттлов, вот этих переполненных людьми и фанатами шаттлов метро, где люди кричат «Месси чао, месси чао, месси чао, чао, чао».
Месси чао, месси чао.
Конечно, мне кажется, он все равно внутри себя немного заведен, и он так прям выдохнул с этим криком «Бамус», забил хороший гол. А гол Энса, я думаю, что, ну, вы все видели, это действительно неровный шедевр, как от... на создателей Half-Life 3 или, ну, каких-то еще прекраснейших компьютерных игр. Поэтому я не знаю, будет ли Месси коллаборантом, или же он произведет какую-то все-таки революцию внутри, и они будут играть еще лучше, но они победили, а Мексика пока запоминается только формой и очевидным вопросом, сколько Костюковых было в Лосано вчера.
Продолжая по поводу военной хунты, кстати, если и сравнивать с военной хунтой, то в центре поля как раз два солдата у Аргентины играло вчера. И, честно говоря, это меня больше всего раздражает в сборной Аргентины, что у вас есть художники, центра поля. Энце вышел, да, восьмерка играть. И ничего, от этого не пострадал баланс на поле, но при этом и появилась какая-то осмысленность, какие-то нестандартные действия появились на поле. Но главный тренер, мне кажется, просто побаивался выпускать креативных игроков и выпустил двух дровосеков даже.
Позвольте, я задам Антону вопрос, который интересует меня и, возможно, интересует Егора. Как ты оцениваешь, в принципе, по двум матчам и, в частности, в матче с Мексикой Де Пауля?
Я понимал, что будут большие перемены в составе после первого матча. Это было неизбежно, 100%. Месси был бы недоволен половиной состава. Вот. Я Месси сказал? Я хотел сказать главный тренер. Ну, ладно, в принципе. В принципе, ничего не поменялось, действительно. Но меня удивило, что Де Пауль попал в ту половину, которая вроде как в первом матче сыграла хорошо. Честно сказать, что вчера, что в первом матче, что самое главное в Атлетико, Де Пауль не выглядит как какой-то хороший футболист центра поля. Я честно, это большая загадка для меня. Как он умудряется выходить в стартовом составе и клуба, и сборной постоянно. Но я понимаю посыл твоего вопроса, и я тоже не понимаю, почему он играет в основе. Вот.
Возможно, они родственники с Маунтом.
Нет, я на самом деле, я чуть-чуть бы по-другому бы это нюансировал. На мой взгляд, Де Пауль хороший футболист, и если мы говорим про Атлетико, то там скорее проблемы с Диего. Но мои претензии к нему внутри сборной заключаются не в том, что он плохой игрок, он отличный игрок, но мне кажется, что он чересчур суетится, и самое главное, что он совершенно не выполняет ту роль, которую как раз-таки он должен выполнять, а именно связывать защиту с блистательным Месси. При этом он проводит кучу времени в попытках открыться куда-то во фланг, как-то там кого-то обижать, заработать фол, пробить невероятным образом, как он пробил в Саудовской Аравии и поставил крест на нашей ставке гол за штрафной. У меня такое ощущение, что он чересчур старается. У меня там известная история, что для него Месси там чуть ли не бог. Вот, но у меня есть ощущение, что его просто не может отпустить. Он как-то слишком ответственно подходит к игре. И то, что мы вчера обсуждали с нашим техничным директором, что нас поражает как раз-таки какая-то абсолютная солдафонская игра Аргентины, при том, что они когда в клубах, они просто прекрасные. Они там феерят, устраивают каждый по-своему шампань-шауэр, но оказавшись в сборной, я не знаю, это Месси, это Скалони, это действительно то, что ты вчера писал, что какой-то невероятный прессинг перед результатом, но с другой стороны, они с Саудовской Аравией также играли, там не было никакого прессинга. Я не понимаю, мне это странно, потому что, команда, которая должна действительно, это еще на фоне их болельщиков, да, которые, абсолютно прекрасно. Я не знаю, Жень, мне кажется, это лучшие болельщики, которые есть.
Не, они крутые, да, крутые, здесь вообще ничего не скажешь. Я с ними, как раз таки, вторая часть моей поездки в метро была намного приятнее, чем первая.
По поводу Де Пауля, этой сборной 100% не хватает Лучельса и потери Лучельса. Но опять же, вот как можно, у вас столько классных игроков, при всем уважении к Лучельсу, это хороший футболист, но не более, да, то есть это не суперзвезда. Как можно из-за потери одного игрока вот просто реально страдать на поле? Да, при том, что есть Энцо, который реально более-менее те же самые функции может на поле выполнять, как Ло Чельсо. Ты, Егор, правильно говоришь, не хватает игрока, который связывал бы начало атаки и завершение атаки. Ди Мария больше играет с фланга, защитники в итоге много владеют мячом, там Отаменди вчера там 120 тысяч передач отдал, много владеет мячом, но нет никого, кто бы мог связать эту игру в центре поля. Это первый момент. А второй момент, я бы на самом деле не слишком на месте... Понятно, что они сейчас выдохнули от облегчения и так далее, но облегчение-то на самом деле, ну... облегчение облегчением, но это ничего по большому счету не изменило. Они забили два дальними ударами, довольно рандомными, да, которые, не факт, что залетят в следующей такой игре. И здесь мы просто, на нас давит, что мы воспринимаем все через призму каких-то эпохальных фильмов, где есть какой-то герой, в которого все верят, его унижает какой-то лох с улицы, да, потом в него никто не верит, и вот они, преодолевая себя, выходят на новый уровень и возвращаются в топ. Это работает только в фильмах. Это не работает в футболе, где тебе могут забить поляки на 85-й минуте через себя, Милик с позиции левого защитника это сделает, и все, и адьос, да, то есть сейчас для них еще большая опасность на самом деле, чем была перед этим матчем, потому что это была типичная ситуация win or go home, да, то есть или победа, или смерть. А сейчас ты как будто бы находишься в состоянии, что ну все, мы вернулись. Но на самом деле по игре-то для Аргентины мало что изменилось, и те же проблемы будут преследовать их и в оставшемся матче, или в оставшихся матчах, которые они сыграют на турнире.
Женя, последний вопрос к тебе. Так как мы не можем... знаешь, сборная Польши — это как наше тотемное животное. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот матч, который будет между Аргентиной и Польшей, что, как ты его видишь? Это будет фильм категории D, или это будет что-то, что может претендовать на золотую каннскую пальмовую ветвь?
Я думаю, что это вполне может стать таким тарантиновским сюжетом, перестрелки в баре. Вполне вероятно, нам стоит подумать на тоталы карточек, угловых, фолов, свистков, прыжков. Я думаю, что Берешинский будет убирать под правую, шипами колоть Ди Марии его коленный сустав. Вполне возможно... Знаешь, меня радует, что Аргентина с Польшей подходит к третьему туру ровно в подобном состоянии, только по той причине, что я наконец-таки надеюсь увидеть красную карточку Гжегожа Крхавяка. И я думаю, что вы непременно меня поддержите в этом. Помимо всего прочего, ну, интересно все-таки, да, интересно посмотреть, что польские болельщики, я, в общем-то, написал в чате все то, что они выразили после матча, что саудовцы, что поляки в этой многотысячной толпе в ожидании окончания трафика, вы все поняли, скандировали только одно: «Мехико! Мехико! Мехико!» Ну и, конечно, да, все-таки Аргентина смешала карты людей, которые надеялись получить третий тур такой, немного более благоприятный для себя. Я надеюсь, что это будет реальная игра. Мы ждали эту встречу, мы думали, что она произойдет там в матче, я не знаю, сербов с бразильцами в первом же или в иных встречах, но вот мы получаем игру, где, может быть, как известно, краковские болельщики до сих пор возят в багажниках ножи разных размеров. Мы увидим вполне использование этого холодного оружия.
Жень, я хочу услышать тебя одно слово. Польша или Аргентина?
Так, по логике надо сейчас подумать. Я хочу, чтобы арги вышли дальше или поляки все-таки. Ну, давай Польша.
Значит, будет Аргентина. Дорогие друзья, с нами, с вами были несравненные Антон и Евгений, и я, их верный паш Егор. Хочу попрощаться с вами словами классика и сказать, что довольно к веселью, к любви, грустящих к черту, унынием конец. Спасибо и до следующих встреч.